Привет всем! С вами проект «Раскадровка». Мы сегодня хотим вместе с вами поговорить о фестивале «Послание к человеку». Мы – это постоянный ведущий этого проекта Людмила Александрова.
Всем привет!
Я Алексей Власихин. И с нами сегодня наш временный ведущий «Раскадровки», человек, который нам очень сильно помог с фестивалем, с его посещением, потому что фильмов куча, вот огромная, очень насыщенная программа. Петр. Батюшка, я не знаю,
как вас. Всем привет, Александрович.
Да, да. Вот, Петр Александрович, да, сегодня с нами будет также говорить о этом фестивале. Он только что прошел, закончился в Санкт-Петербурге. Это фестиваль класса А, то есть это вот примерно настолько же серьезно, насколько там Канны, Берлин.
Да, может быть... международный фестиваль, участники со всего мира. Плюс многожанровость, то жанры, и есть и игровое кино, и документальное кино, и экспериментальное кино, и анимация. В этом смысле по жанровости, по тому, сколько людей приезжает, это действительно такой огромный фестиваль, и очень жалко всех, кто живет в Петербурге. Вы в следующий год планируете свой отпуск, поглядывая, когда будет фестиваль «Послание к человеку».
Да, может, есть «Белые ночи», а есть еще фестиваль «Послание к человеку». Правда, для киноманов это, конечно... Ну, я не знаю, трудно рассказать, обязательное мероприятие, но мне кажется, что любой человек, который любит кино, получит большое удовольствие, побывав на этом фестивале. И я когда вообще бываю на «Послании к человеку», у меня очень смешанное чувство, потому что, с одной стороны, я очень рад, что я могу посмотреть фильмы, которые по-другому я бы, наверное, посмотреть не смог. И очень жаль, я вообще, вот, честно говоря, у меня есть некое раздражение вообще вот этой системы вот, современной проката кино, когда многие хорошие фильмы ты можешь... потом посмотреть, может быть, там через год, через два. Некоторые вообще действительно очень трудно. Некоторые очень трудно потом как-то раздобыть, до них добраться. Ну, вот сегодня мы хотим поговорить о четырех из огромной насыщенной программы. Мы выбрали пока только вот эти четыре фильма для сегодняшнего обсуждения. Люда, можешь ознакомиться?
Да, это четыре документальных фильма. Мы поговорим о призерах фестиваля, обсудим фильм, который победил в национальном конкурсе. Это наш российский фильм «Хозяин оленей». Поговорим о фильме «Страна меда», который получил приз «Дебют» фестиваля, что странно, но об этом попозже. И фильм, который завоевал гран-при, то есть самый большой, высокий приз на этом фестивале, это фильм «Полуночная помощь». И если успеем, поговорим о фильме, который победил в международном конкурсе, называется он «Полуночный путешественник».
Да, вы можете сразу увидеть, что здесь речь пойдет преимущество о неигровом кино. Это действительно все-таки один из, наверное, таких фокусов фестиваля. Это преимущественно высветить неигровые фильмы и также короткометражки. Вот. Но вот моя беда в том, что я очень люблю именно игровое кино, поэтому я посмотрел фильмы, преимущественно которые сегодня мы обсуждать не будем. Ну, просто те фильмы, которые недавно были в Каннах, те фильмы, которые недавно победили в Берлине. Но мы их с Людой в виде подкастов обязательно обсудим и до вас донесем.
Да, в этом смысле получается, что сегодняшний наш выпуск – это попытка сориентировать вас и заразить тем, чтобы вы подождали фильмов, о которых мы поговорим. Вдруг они где-то появятся, где-то вы сможете скачать,
чтобы
посмотреть.
Чтобы следили за ними, да.
Да, вдруг, потому что вдруг. Действительно интересные фильмы, которые стоит посмотреть. Расскажем, почему. И вот в такой немного быстрой манере, скорее обзорной, мы поговорим про каждый фильм. Глубоко, наверное, поговорить не получится. Но что меня поразило в целом на фестивале, что это не просто фильмы там, из разных уголков планеты, рассказывающие про разных людей, как они живут, а это еще и режиссеры, которые живят, там, например, в Германии, ты едешь зачем-то в Мехико, чтобы снимать фильм там, про скорую помощь в Мехико. То есть это люди, которые, режиссеры этих фильмов, сами преодолевали огромные расстояния для того, чтобы приблизиться к своим героям. Они их увидели однажды, решили эту историю рассказать и возвращались в те локации, про которых шла речь. Вот мы сейчас поговорим про фильм «Хозяин оленей». Это Сибирь, там Север. Вот. Или, ну, что вот этот постоянный взаимообмен, постоянно ты преодолеваешь кучу километров для того, чтобы классно рассказать историю и познакомиться с жизнью совершенно непохожего на тебя человека. Вот что поражает в фестивале «Послание к человеку». Вот это такое любопытство по отношению к другому. Вот это любопытство такое прямо вникнуть, понять, постичь. И при этом поэтому они и такие хорошие, эти фильмы, потому что мы вместе с их режиссерами просто всматриваемся, приближаемся к жизни людей, которых никогда мы, может быть, не встретили, не увидели, и выслушиваем их истории. Это всегда поражает на этом фестивале. Это тот эффект, ради которого я, например, каждый год этого фестиваля жду. Вот, Петя, ты первый раз в таком объеме был на этом фестивале. Да. Тебе как вообще?
Ну, это огромный такой слепок всей жизни человечества. И понимаешь, что жизнь, в принципе, трудна во всех уголках планеты. Но люди как-то справляются. И это все заряжает тем, что ты, в общем, тоже можешь, наверное, живя и здесь у нас, справиться со всеми проблемами своей жизни.
Ну, вот говорим про призер национального конкурса, фильм, который наш, фильм российский. Это фильм Ксении Елян. Она оператор по профессии и поработала уже на громких документальных проектах, училась у Разбежкиной, снимала вместе с Расторгуевым. И этот фильм, который называется «Хозяин оленей», это ее режиссерский дебют. Она вот в этом фильме выступает как режиссер, и речь пойдет о семье кочевой, которая живет на севере, на
Заполярным кругом.
Ну да, Заполярным кругом, да. У них до сих пор вот олени, они перемещаются из точки в точку, кочуют чумы олени, и при этом вместе с ними живут дети, и вообще сначала Ксения хотела снимать именно про учительницу, потому что вот такая профессия, учительница, вот она приезжает и вместе с этой семьей, чтобы учить их детей, кочует. Начальная школа, учительница начальных классов, потом дети после начальной школы уезжают. То есть сначала ей показалось, и это нередкая история для послания к человеку, когда режиссер цепляется за одно, а потом начинает снимать, и у него совершенно вот фильм появляется совершенно другой.
Ну это, наверное, одна из особенностей вообще неигрового кино, что он связан с опытом, через который мы проходим. Вот тоже фильм, который мы будем потом обсуждать, там «Страномеды», точно так же там ребята снимали какие-то, ну, режиссеры, локации для какого-то там, не знаю, географического общества, для какого-то проекта, связанного с защитой окружающей среды, и встретили вдруг персонажа, мимо которого не смогли пройти. И вот этим своим каким-то взглядом, своим открытием, своим удивлением они и хотят поделиться. Поэтому оно и заражает, поэтому оно и передается.
Ну вот и поехав за этой семьей в тундру, захотев снять про учительницу, которая проводит с семьей какое-то время, учит детей, как это все устроено, полярная ночь и так далее, она вдруг обнаружила там настоящего героя своего фильма, это маленький мальчик Захар, вот, который вот буквально пошел в первый, да, ну, получается, он только начал учиться.
7 лет ему, так что, да, на первый класс.
Да, первоклашка такой, вот. Этот фильм в каком-то смысле ломает стереотипы. Это интересно, очень красиво смотреть, как вообще люди живут. Я, наверное, впервые в жизни увидела на экране «Полярную ночь». Вот дети катаются на санках, темно, как в склепе просто. Они, с этими налобными фонарями, и это вот их повседневность. Как там в ней жить, просыпаться, как они вообще понимают, что это день, или надо учиться в полной темноте идти. В общем, это погружение, во-первых, в такую среду, в которой ты никогда не жил, и плюс удивление такое, такого городского жителя, да, во-первых, это вот ночь, как в ней жить, во-вторых, вот эти мальчишки, да, что они знают, у них, по-моему, даже телевизора нету, они же фильм смотрят на проекторе или на чем-то.
Да, просто по ноутбуку, наверное, я думаю, скачивают эти фильмы, но они, правда, читают новости. Они там обсуждают войну на Украине, еще какие-то новости с Большой Земли. То есть у них такой микс сознания, одновременно какая-то глобализация, доходящая до них. И вокруг оленей полярная ночь, и едят они только оленину, да, строганину.
Ну вот это и удивляет, что ты думал, наверное, как ты представлял жизнь вот этих вот кочевников в тундре, и вдруг ты вот так немножко к ней приближаешься, при этом она рассказывает в интервью, что из-за холода ей были особенности съемок. Кстати, этот фестиваль еще дает большой глобальный шанс поговорить с режиссерами, как они снимали фильмы, и добавляет еще объема. Это, наверное, было бы каждому фильму так возможно поговорить с режиссером, было бы вообще отлично, потому что, правда, это добавляет объема впечатлений, это еще один какое-то измерение придает фильму. Вот она рассказывает в интервью, как она снимала, что там она не могла двигаться,
потому что... Она не могла зумировать объектив, и поэтому снимала часто со статичной камеры.
Все
и не могла ходить, чтобы не скрипел снег, поэтому...
Да, и поэтому вот...
Все было статично. Но это, она считает, что в итоге помогло ей получить такой эффект присутствия незаметного наблюдателя, что ли. И дети с ней подружились и, в общем-то, жили своей жизнью, не особенно обращая внимание на нее. И она сама прожила с ними месяц, питалась одной олениной тоже. Вот. Ну, вообще здорово, что сейчас наше государство старается сохранить этих детей в своих семьях. Вот. Раньше они уезжали, чтобы учиться всему, уезжали из семей. А теперь они все-таки начальные классы все могут пожить вместе с родителями и с этой кочевой школой. полгода в году их учат всем азам всех наук.
Я правильно понимаю, я просто фильм не смотрел, то есть поэтому вот хочу узнать у вас. То есть это проект, направленный на сохранение какой-то традиционной культуры, да,
да.
Вот этих народов Крайнего Севера?
Да, чтобы не разделять семьи, чтобы дети сохраняли связь с родителями и, возможно, в будущем все-таки становились оленеводами, и все эти кочевые народы, ну, сохраняли свой традиционный уклад жизни.
Ну да, там на этом такая идет интересная игра, что они маленькие, знают, у них у каждого свои олени, они бесконечно считают оленей. Сколько у меня оленей, там он, мальчик спрашивает у папы, да. Они многое знают, ну, не боятся таких вещей, которые, например, меня, как, опять же, жители там, города, вот этой туши оленей, как ее разделать, там, вот эти вещи, Greenpeace просто отдыхает в сторонке, что в этом фильме показывают. Этот маленький мальчик знает про какие-то вещи больше меня гораздо, и он не боится там полярной ночи и так далее. Но при этом вот они учат смешную вот эту программу для школьников про Пушкина. То есть где Пушкин, а где, ну, а где тундра, и это очень забавно. И при этом мальчишки, вот они два брата, рассуждают на такие классные темы, там про вселенную, про черные дыры, про то, что будет дальше, как бы про жизнь на Марсе и так далее.
Ну вот на английском фильм называется «How big is the galaxy?» Это как раз отсылка к их диалогу о том, они рассуждают, насколько большая галактика, больше ли она, чем Солнце или чем наша планета. И в итоге они, выстраивая свое мировоззрение, доходят до того, что обсуждают, что будет после конца света, выясняют, что после конца света на другой планете будет снова извержение вулканов, снова появится жизнь, потом будут обезьяны, потом люди, а потом они вдвоем снова будут сидеть и снова пить чай и все это обсуждать.
Ну да, ну просто казалось бы, да, что маленький мальчик в таких условиях, ну, что ли, для городского жителя, таких каких-то бедных, скудных, да, тундра бесконечная, бесконечные снега и какие-то олени, что он может вообще знать, понимать и думать. Но Пушкин и математика иногда там кажется нечто чуждым. Он и так мудр с какой-то своей вот этой детской мудростью. И ну, просто довольно-таки забавно все эти уроки выглядят, хотя ему интересно, у него такое живое любопытство. И вот они в совершенно странных условиях, там, в огороженном вагоне, это школа, школа прямо практически чуть ли не у них дома, да, вот и учительница их учит. Ну, получается, что этот фильм там скорее наблюдение, да, он не ведет нас к каким-то выводам или что-то в этом роде, он просто это вот прикосновение к чужой жизни, прикосновение вот к таким мальчишкам, они правда очаровывают. Вот.
Есть ли какой-то конфликт, да? Чем он цепляет? Или это вот исключительно такой, не знаю... антропологический интерес, да, просто мы можем посмотреть за миром, который не похож на нас, и все.
Нет, ну, цепляет он тем, что в самом начале титрами дается история, что мальчишки, вот эти вот дети, вырастая, все равно попадают, ну, в обычную школу, и их язык тоже забывается, а нужно ли это сохранять? И в этом фильме они говорят и на своем языке, и какие-то слова русские используют, ну, там, обычные, да, и вот этот вопрос... нужно ли их выдергивать из этого мира, к которому они привыкли, в котором они там существуют, совершенно своей жизнью живут, нужно ли их выдергивать, чему-то большому учить, или, либо вот они как маленький такой заповедник должны там сохраняться. Вот еще Петя сказал, что там про то, что эта семья единственная, которая не пьет, и поэтому они герои.
Одна из многих семей не пьющих, да, говорила Ксения. И, возможно, поэтому там все, ну, достаточно хорошо и благополучно. Угу. Как в других семьях, где пьют, мы, конечно, не знаем.
Ну вот да, вот это есть. Стоит ли это сохранять, вмешиваться ли туда людям там с большой земли или нет? Ну, выглядит, конечно, это очень естественно и органично, и кажется, что это, ну, что это нужно вот прям оберегать и хранить, как бы вот то, как они живут, это, ну, редкие какие-то вещи. Нужно или нет? Ну, она, по крайней мере, с такой бережностью все это сняла. Это просто вот такой какой-то островок, вот, который хочется, чтобы он там был, и чтобы никто не вмешивался. Вот. И даже, ну, какая-то, может быть, такая, ну, их некие такие дикие условия, они все равно, ну, для них так они живут. Как бы это на наш взгляд, может, они живут странно, но в их внутреннем мире это все органично, логично.
Ну, видишь, когда они вырастают, они делают выбор в пользу, большинство из них делает в пользу того мира, к которому мы все привыкли, и мы тоже ведь... Ну, как бы сказать, тоже можно там ностальгически вспоминать о, там, не знаю, России конца 19 века с ее, так сказать, вот таким старым добрым патриархальным укладом, когда утром встал, там, сказать, коровку надоил, там, не знаю, молочка парного выпил, вот тебе и здоровье, здесь все там, коробки и так далее. Ну да, это такой вот, да, грустный, наверное, грустный сюжет, потому что я думаю, что и режиссеры, и те, кто смотрит, большую часть понимают, что это мир, который идет, и, наверное, он может продолжить существование только как сознательный выбор, как решение. Да, вот ты хочешь так жить. Да, ты твой, вот ты выбираешь это, сознательно отказываясь. Честно ли детей лишать этого выбора? Да, ну я не знаю, да, я так понимаю, что этот фильм вот он как раз вот к этой череде вопросов присоединяется.
Ну да, ну, но с другой стороны, как-то смотришь и ну, классно этому мальчику Захару, там здорово, это его, ну, то есть мир, это его там, где он живет. И он там абсолютно органично смотрится. Ему там здорово. С собаками, с оленями, с мамой и папой.
Но при этом каждый вечер они, конечно, смотрят там и боевики, и фильмы ужасов, и вот это все поп-культура проникает в их чум, даже за полярным кругом. И, ну, хочется надеяться, что все-таки они выберут, хотя бы кто-то из них двоих, например, выберет свою традиционную жизнь.
И продолжит убивать оленей.
Ну да.
Будем надеяться.
Оптимистичный конец. Вот. Ну что, мы ко второму фильму будем переходить. Это фильм «Страна меда».
Да, который тоже о чукчах.
Своеобразных.
Своеобразных, да.
Да, македонцах.
Ну, да, не совсем, конечно. Это прям такие македонцы, да. Вот, то есть фильм «Страна меда» — это... да, мы, значит, с Петей вынужденно прощаемся. Mm-hmm. Пока, да, сейчас пригласим еще одного участника. Тоже нашего друга Ваню, который участвовал в просмотре фильмов этого фестиваля. Вот. Итак, фильм «Страна меда» снят македонскими режиссерами. Это главное, хотя персонажи там по национальности не македонцы, это жители таких турецких деревенек, которые где-то в горной местности в Македонии расположены. Режиссеры Любомир Стефанов, Тамара Котевска. Тамара вообще достаточно молодой режиссер. Для них, для обоих, это первый, наверное, полнометражный фильм. И он получил приз, как ты сказала, как дебют. Лучший дебют. Да, да. Как лучший дебют. Ну, я думаю, что это такая попытка сохранить такую хорошую мину при плохой игре, потому что вообще этот фильм «Honeyland. Страна меда», он был показан на фестивале в Санденсе, еще на куче других фестивалей. И собрал в Санденсе почти все возможные награды, которые, в принципе, они могли получить. И когда этот фильм оказался здесь, в программе фестиваля «Послание к человеку», ну, было понятно, что это такой неочевидный ход. Вот мы как раз, вот, да, Ваня к нам присоединяется, сейчас вы увидите его счастливое лицо. Как раз мы с Ваней обсуждали, насколько честно было поставить фильм «Страну меда» в общую программу. Ну, потому что он действительно очень сильный. Он уже действительно зарекомендовал себя. Ну, и вот редакция, в общем, жюри, да, фестиваля «Послание к человеку» решили сделать такой несколько неловкий ход. Они дали два таких, можно сказать, утешительных приза за лучший дебют. Ну, формально действительно дебют. И дали приз какой-то экологический, да, то есть за вот то, что этот фильм он как-то хорошо отображает.
Он просто снимался в экологической теме, и Гран даже получил в Европе. Они начинали снимать эту всю историю с точки зрения экологии. Ну, то есть,
да, они снимали как репортаж о местности, да, о каком-то вот этих вот горных местах в Македонии. В общем, да, и этот фильм действительно, он поражает, он захватывает воображение. Недаром он почти во всем мире уже там снискал какую-то себе там славу и популярность.
Ну, на самом деле, типа, победил.
На самом деле, он собрал почти все призы. Он, да, там, это... он там выиграл как лучший документальный фильм, как лучший какой-то... За операторскую работу, как лучший иностранный документальный фильм. В общем, как-то он там собрал три главных приза.
Да,
три главных приза, это, конечно... Вот, и то, что это сняли наши македонцы, ну вот... Там они используют кириллицу. Значит, наши вот, люди славяне, православные, да, поэтому. Не, я что имею в виду, что ну, да, действительно, режиссеры, которые выросли в таких же условиях, то есть у них нет никаких особых.
Да, девушка 93-го года рождения, так вообще.
Стартовых преимуществ по сравнению с Ваней, который тоже у нас занимается съемкой неигрового кино. Так что, Ванечка, это для тебя должно быть вызовом.
Чтобы они сняли фильм, получили награду, да, а ты нет.
Чего добился ты? И действительно, фильм уникальный. Я надеюсь, я практически уверен, что он появится где-то в разных формах в прокате, может, каких-то там, не знаю, по подпискам, в каких-нибудь стриминговых сервисах, потому что он... Ну, он уже прошумел, и он действительно
достоин. Я думаю, достоин... на новом времени он появится, вот этот Манского-то канал, точно документальный.
Должен быть, да. Возможно, даже в кинотеатрах. Он действительно, я его всячески рекомендую. Я бы сказал так, что для меня это, пожалуй, может быть, вот пока, наверное, даже самое яркое кинематографическое впечатление в этом 2019 году.
А ты сегодня
году.
Рассказал, да, уже?
Не-не, мы только начали, только мы тебя ждали. А, да. Хорошо. То есть, фильм действительно очень... Ну, во-первых, что он очень красиво снят.
Это я должен был сказать. Это,
ну хорошо, скажи теперь.
Он очень красиво снят.
Он очень красиво снят.
То есть в какой-то момент я смотрел, а потом, когда я ушел, я шел, думал о нем, ну, закончился сеанс, и я думал, а это точно документальный фильм? Ну, в смысле, а вот он, ну, правда? Думал, там ребята, наверное, с какими-то крутыми камерами. Я, ну, вот я, да, который за то, чтобы снимать телефоном и так далее. А потом, когда выяснилось, что это ребята снимали на никоновские фотоаппараты, мне вообще сломало мозг. Да как так-то? Ну, то есть, вот у них вот Все просто. То есть, стартовые позиции, как ты говоришь, были вот, ну, вот такие, что это ребята, которые очень трудолюбивые, которые туда ездили 100 дней, да, то есть, ну, в течение 3 лет. И они снимали, и вот они вот очень это классно делали.
Да, изначально
делали.
Они, да, снимали фильм по какому-то, отрабатывая какой-то грант там природоохранный, снимали вот эту местность гористую в Македонии, и там встретили женщину, ну, ей где-то 50 с чем-то лет, Хадиджа ее зовут, Хадиджа Муратова, тоже, видишь, фамилия, можно сказать. С таким тоже славянским окончанием.
Вот, ну, турецкая фамилия.
Наши, в общем, люди там, да. И эта женщина, она, ну, естественно, она очень интересна просто потому, что она чуть ли не последний в Македонии и во всей Европе сборщик дикого меда. То есть она...
Ну, там такой полуликий.
В общем, она живет в горах, одна со своей престарелой матерью. У них нет электричества, у них нет водопровода, у них нет канализации. Они живут в домике, который собран вот из... обломках вот этих горных.
Слушай, он напомнил мне домик, как вот ты помнишь мультик про тыкву, да? Ну вот Чиполлино и тыква. Вот, вот примерно так.
Культурные отсылки, пожалуйста.
Ну, да. Ну, то есть, как бы вот.
Дети не знают.
Они, ну, то есть, они туда заходят, и все. Ну, и кажется, что вот, ну, вот, она даже встать в рост там не может.
Да, очень небольшой. Да. И очень вот она маленький. Там живет, и она занимается тем, что в горах находит диких пчел, и вот эти ульи как-то забирает. Приносит к себе ближе к дому, и тоже у нее рядом с домом тоже скала. И она вот в этой скале этих пчел помещает, ну, как бы поближе. И вот, собственно говоря, вот...
Ну, полуодомашнивая пчел.
Вот собирает от пчел, между этих пчел, и продавая его, за счет этого она и живет. Конечно, это то есть, когда оказываешься рядом с ней, ты как будто бы на несколько столетий назад провалился, да? То есть, ты оказываешься в мире... в котором как будто бы время остановилось. Я понимаю, что любой уважающий себя режиссер-документалист не мог пройти мимо. Но ребята молодцы. Они действительно, вот эти два, еще раз повторю, Любомир Стефанов, Тамара Котевская, они 3 года снимали этот материал. У них 100 дней съемок. Да, 100, я тоже там... Около 6 человек они вот в этом всем процессе участвовали. 2 режиссера, 2 сорежиссера и еще там операторы.
Два оператора.
Ну, вот. Да, то есть они вот жили там. Я думаю, что это... Просто даже жить там это, я бы сказал... Ну, своеобразное испытание для человека, привыкшего к цивилизации. Да? Вот. И вот мы наблюдаем вот эту вот женщину. Я думаю, что ее саму снимать было бы уже там такое интересное кино. Да, ну просто человек, живущий в каком-то другом параллельном мире. Вот. Но конфликт весь в фильме создается за счет того, что туда, вот эту вот местность гористую, где она живет, приезжает семья других турок, состоящая там из мужа, жена, 8 детей, 150 голов крупного рогатого скота. В общем, это такая вот. Такие сезонные кочевники, да, вот они в эту местность приезжают.
Ну, они пастухи, как ковбои, которые туда-сюда
ходят. Да, да. И вот это вот, и там начинается, представляете, она живет там с мамой, и тут эта вот арава вся прибывает, они начинают...
И они
там,
тоже турки,
они
и
тоже
она,
турки,
и она
да,
этому очень рада.
Да. И там начинается, конечно, шухер такой, то есть шум, гам, дети бегающие, орущие, пинающие этих коров. В общем, конечно, просто вот по отдельности наблюдать за этой семьей очень интересно, потому что тоже все равно... как будто бы из другого мира, да, для меня. За этой Хатиджой наблюдать, это отдельное было бы тоже такое удовольствие. А здесь они сталкиваются, и получается, ну, совершенно еще новый дополнительный эффект, да, и фильм приобретает какую-то, ну, не знаю...
Ну, какую-то библейскость. Ну, то есть, как бы, во-первых, там сеттинг такой очень, вот эти горы, и пока не появляются эти ребята с трактором, да, вообще, ну, как бы, понять какой-то год, какое-то время, не, ну, невозможно было, пока она в эту скопьюцу, или как она... Скопье. Скопье, пока она не поехала, да, и не поняли, что это реальное время. Определить год невозможно было. Это мог бы быть 1950 год. Легко. То есть там ничего не выдает.
Время. Если некоторые детали там убрать, можно было подумать, что, что это вообще там 19 век.
Ну, даже у кочевников нету ничего.
Нет, у кочевников есть. Кочевники, когда приходят, они приносят с собой. Ну, они тоже бедная семья, на самом деле. Они на самом деле достаточно бедная семья.
Ну как бедная? У них 150 коров.
Ну, при этом 8 детей, да. Вот, ну и к тому, что все-таки сельское хозяйство в нынешнем вот его таком формате, это очень тяжелая работа.
Выглядит как обычный фермер. Ну, то есть, они кочевники, у них просто нет с собой имущества, которое они вот у них...
Я бы это назвал бедными условиями, бедные условия жизни. Ладно, то есть, может быть, кому как.
То есть, некомфортными, не цивилизованными. Все-таки два мира в лице этих кочевников, да, и этой женщины. Они нарушают обычное течение
происходит,
ее жизни.
Происходит конфликт, да. Дело в том, что и здесь, там есть такой разговор в фильме, да, интересно, тоже еще как снят этот фильм. Уж не знаю, как ребятам это удалось сделать, именно режиссерам. И они так выбрали те кадры, никто никогда в камеру не смотрит. То есть у меня есть постоянный такой эффект наблюдения за происходящим.
И ощущения камеры нету.
Ощущения камеры нету.
И из-за этого есть такое подлое ощущение, что это какое-то художественное кино. Потому что вот она даже она там сама причитает, или с мамой с этой слепой разговаривает, или они там со своими
как-то разговаривают. Ну да, это был жестокий выбор. Им пришлось, конечно, вот из этого огромного количества материала выбрать вот этот вырезать, такой сюжет. Да, 1%, вот конфликт, наверное. Он, в общем, мы можем видеть его, то есть пока он в небольшом диалоге, когда Хусейн, глава этого семейства, разговаривает с Хатиджой, и так говорит, что она этот мед продает баночку по 10 евро. И это такой, хоба, момент. Вот. Он, еще раз говорю, хороший, добрый человек, заботишься о своей семье. Но у него много детей. И тут вот, когда смотришь этот фильм, знаете, я почему-то вспомнил фильм Вима Вендерса про бразильского фотографа Себастьяна Сальгадо, «Соль земли». И там вот в одном из этих моментов, этапов жизненной эпопеи, через которую проходит этот гениальный фотограф, он начал снимать племена, так называемые неконтактные, которые живут в джунглях Амазонки, которые совершенно не знают людей. И он говорит, они живут в очень хрупком балансе. То есть они тысячелетиями живут вот там, в такой своеобразной изоляции. И они научились вот за эти тысячи лет, пока у нас тут мы тут строили там танки, ядерные ракеты и там все такое, то есть они сумели как-то они создали такой очень хрупкий баланс. Он не то чтобы идеализирует его, да, но это вот такой. У них очень ограниченное количество людей, там племена, они, по-моему, не превышают 30 человек. И вот как-то они привыкли очень деликатно взаимодействовать с окружающей средой, потому что любая неделикатность, она привела бы к их исчезновению, там, болезням, не знаю, вымиранию от голода и так далее. Вот, и он говорит, что как, вот почему запрещено там белым людям вот с этими племенами взаимодействовать, потому что, говорит, если ты даже оставишь там просто перочинный ножик, дашь кому-то из них, это разрушит тот мир, в котором они живут. И вот здесь тоже мы как бы наблюдаем эту Хатиджу. Конечно, это Хатиджа и ее образ жизни, это нельзя сказать, что это и та же изоляция, но каким-то образом она добровольно сохранила.
Ну, что-то схоже есть, да.
Когда вот, она взаимодействует с этими пчелами, такое ощущение, что это... Вообще пчеловодство, это очень, насколько я знаю, у меня просто у дедушки с бабушкой тоже были ульи, это очень такой специфический вид сельского хозяйства, да, потому что он требует от тех, кто занимается... Ну, своеобразных, не знаю, морально-волевых качеств, да, и как бы это странно ни прозвучало. Ты тоже должен быть спокойным человеком, чтобы заниматься пчелами. Потому что пчелы, у них там какая-то гиперчувствительность. Вот, и вообще профессиональные, ну, такие настоящие пчелы, про что я слышал, они работают только голыми руками. Потому что пчелы привыкают к твоему запаху. И они, поэтому нельзя, когда ты идешь к ним, ты должен быть спокоен, потому что не должен быть там пьяный, ничего. Потому что они, видимо, адреналин чувствуют очень хорошо. Ну, да. Они очень хорошо чувствуют разные другие запахи. И если что-то не так, то сразу все, конец. Они это начинают, так сказать, там, в общем, у всех жалить и так далее. Так вот, это Хатиджа, она вот, там мне моменты запомнились, она когда забирает улей вот с этими пчелами, она там им поет какие-то песни. Это какие-то вот такое ощущение, что ритуалы, которым тысячелетия, так, ну, столетия, да, вот ты прикасаешься к чему-то древнему такому. И вот здесь, и она вот живет так, приговаривая постоянно, как будто бы уговаривая этих пчел и саму себя, половина вам, половина мне, половина вам. Да, то есть она вот она нашла этот, она следует баланс этому древнему правилу,
угу,
да,
ну,
что пчел, то есть ты берешь себе за то, что ты заботишься об этих пчелах, там защищаешь их, укрываешь их, но половину оставляешь им, потому что иначе они не выживут.
Поэтому, собственно, это экологический фильм.
Да, вот. И вот эта семья, конечно, которая приезжает, они сразу же, они о, 10 евро за баночку. Можно детей своих приодеть к школе. И, в общем, они начинают заниматься таким именно коммерческим производством меда. Хадиджа это им помогает. Она учит их, как этим всем заниматься. Но приговаривая, 50 вам, 50 оставьте пчелам, половину меда. Конечно же, мы с самого начала понимаем, что этому правилу никто следовать не будет.
Вообще, этот торговец такой приятный, да. Персонаж, который...
И ты вот здесь видишь, вот в этом моменте, несмотря на то, что вот эта вот семья скотоводов, она ни в коем случае не похожа на представителей, так сказать, современных, не знаю, корпораций, да. Но вот именно вот сам этот подход, да, просто взять все, выжать, не потому, ну, потому что для детей, он же не то, что злой человек. Вот он приводит к тому, что вот этот вот такой вот этот хрупкий баланс, он ломается. Да, и в этом моменте фильм превращается вот в такую библейскую историю грехопадения. Да, он становится такой метафорой всех нас. Да, вот и с тем, как мы взаимодействуем с природой. И там есть один такой кадр в фильме, который мне очень запомнился, когда Хусейн выжигает можжевельник, ну, чтобы там трава потом лучше проросла. Она подбегает к нему, что ты делаешь, пчелам уже нечего будет есть. Вот он говорит, нет, нужно дать место траве. И вот он стоит рядом с этими пылающими кустами можжевельника, и это очень напоминает сцены горящих нефтяных полей в Ираке. Да, и ты вот какое-то такое происходит такая параллель вот между вот. Это мы, которые вот привыкли высасывать все. Да. И в этом смысле фильм оставляет такое очень грустное и такое горькое послевкусие, потому что ну, ты понимаешь, что в этой истории я намного ближе к Хусейну, по моему образу жизни, по моим привычкам, чем вот к этой Хатидже. Да, это ее такой добровольный выбор, вот, в котором она живет. На самом деле в фильме есть и надежда, есть и такой, не как дело, чтобы хэппи-энд, но какая-то вот ощущение того, что она все равно найдет свой путь, несмотря ни на что, и она, потому что она с этим пчелами-то уже там, не знаю, десятилетиями разговаривает, да, и даже несмотря на все эти вот варварские вторжения, что-то останется. Но вот этот фильм, он, да, он чем поражает, что из какой-то истории про вот выработку, поиск меда горных пчел, он превращается ну, на
притчу,
в такую. Да, притчу, в метафору, я хочу напомнить, нас,
в сагу.
Да, постоянно спрашивают про название фильмов. Мы говорим о главных фильмах фестиваля «Послание к человеку», который прошел в Петербурге. И сейчас вот такой эмоциональный рассказ. Хочется подчеркнуть, что речь шла о документальном фильме. Это реальная история, хотя здесь вот ребята проводят самые разные параллели. Это документальный фильм, называется он «Страна меда». До этого мы
обязательно его посмотрите.
Я бы назвал его не то, чтобы документальным, не игровым, потому что там есть документальная основа, но драматическая составляющая.
Давай сейчас не будем в терминологии. Короче, это не игровой, да, это не игровой фильм «Страна меда». Два македонских режиссера Любомир Стефанов и Тамара Котевска. Обязательно посмотрите его, если у вас предоставится такая возможность. Вот, а мы переходим к следующему фильму.
Мы переходим к фильму, да, «Полуночная помощь», который завоевал главный приз фестиваля «Послание к человеку». Давайте обсудим его. Алексей не смотрел, смотрели.
Да, сейчас, да, я буду вот выступать в качестве такого благодушно взирающего зрителя.
Снял очень молодой человек этот фильм, Люк Лоренц, кажется, у него фамилия. Вот, он поехал в Мехико и увидел там одну интересную особенность. В Мехико живут 9 миллионов человек, а государственных машин скорой помощи всего 45 на весь этот огромный город. Есть там такой феномен, это, ну, так называемые частные машины скорой помощи. Любой человек может вот купить машину, чтобы там внутри, главное, были вот эти носилки, там дефибрилляторы и все вот эти медицинские штуки. И, по сути, это такое медицинское такси, ну, как это еще назовешь. И как этим зарабатывает семья, которая приобрела вот эту вот машину скорой помощи? У них есть два способа заработать. Либо привести человека, с которым случилось происшествие, ну, буквально вот они слушают милицейскую волну и караулят, где там, на каком перекрестке что-то случилось, чтобы, а, обогнать конкурентов, и, б, обогнать, там, может, эти государственные машины. Ну, в общем, заработать. Как они могут заработать? Они могут отвезти пострадавших в частную клинику. Частная клиника им заплатит. Молодцы, какие привезли нам клиентов. Либо они могут привезти в государственную клинику пострадавших, но тогда возьмут деньги как за такси, как за перевоз с пострадавших. И, внимание, это реальная скорая помощь. И, как правило, это жуткие истории с травмами, с авариями. Вот, это не просто там кто-то упал...
То есть они квалифицированные оказывать помощь?
Ну, как там тебе
есть,
сказать?
Есть...
У них все есть, да,
да,
все
я,
есть
я не, по сути, что-то оказывали. Они
то есть у них есть медицинское образование, они умеют...
Это
как-то...
вопрос.
Ну, открылось. Это неизвестно, да. Но как-то действовали они уверенно, потому что мне кажется, что у них полевая практика такая вообще неплохая. Они там повидали всякого. Да.
Успокаивает.
Да, вот такую семью мы и видим. Семья Ochoa, это папа, старший сын.
А, то есть это еще и семейный бизнес.
Да, это семейный бизнес. Вся семья кормится с этой машиной. Поэтому этот выбор постоянно, в каждом случае, есть выбор между, как сказать, пользой для семьи, сколько они денег срубят конкретно с этого случая, на который они выезжают, и пользы для человека. Там у них в машине человек часто находится при смерти, часто от сколько они и как его будут вести.
То есть,
вести.
Я правильно понимаю, они заинтересованы его отвезти именно в частную клинику?
Да. В том числе, там 100% они получат деньги. Да? И всегда нужно ведь выяснить, платежеспособный или тот человек, с которым произошла
а
беда.
А если не платежеспособный?
Ну, все равно они его повезут,
они,
конечно.
Да, они везут его. Ну, то есть...
А то есть выбросить его не имеют
Не,
права.
Конечно, ну как?
Ну,
взяли уже. Это скорая помощь. Все равно, как ни крути, хоть она и частная.
Я не знаю. Там не было понятно, могут они выбросить или
но
нет.
Но они не выбрасывают.
Но они не выбрасывают. Наоборот, как бы, я так понял из фильма, что они могут везти его, только если скорая помощь государственная какое-то время не приезжала. Или как бы сам человек говорит, типа, я не хочу ждать, погнали. Вот. Ну, то есть, если я типа плачу и едем, это так. Но фишка в том, что, во-первых, там у кого-то есть страховка, у кого-то страховки нет. У большинства, конечно, нет. Если есть страховка, они получают. Но они везут его, даже если человек, ну, как и девушка там одна, да, она не может заплатить, или там парень его, ну, застрелили, он там при смерти, и как бы неизвестно, заплатит он, не заплатит, и не может ничего выяснить. Они его берут, везут, а потом там у папы его спрашивают еще что-то, а папа его говорит, типа, ребята, спасибо большое, вы, типа, ну, спасли моего сына, но я ничем не могу вам помочь, ничего заплатить
да,
не смогу.
И при этом они не то чтобы такие герои, потому что, ну, реально, они, да, вынуждены иногда, минуя там эти клиники городские, вести именно в частную, каким-то образом навязывать эту частную клинику, потому что там гарантированно они получат эти деньги, да, и это то, за счет чего они выживают. И сам Люк говорит, что он хотел показать этот баланс, потому что это люди одновременно и герои, которые, ну, спасают...
Люди, стервятники.
Да, и, ну, и стервятники, да, и такие, как сказать, ну, барыги, ну, то есть вот на зарабатывать...
Уже без них, я так понимаю, что было бы значительно хуже.
Ну, в том-то и дело, что...
Там, да, по сути, фильм этот скрывает саму систему. Тема, она порочна, то есть это не, ну, не мудаки, жизнь такая, да, то есть как бы, ну, в данном случае это, ну, практически так и есть. То есть есть ребята, которые никак не застрахованы, они не, ну, то есть они не, это не так происходит, что они привозят чувака, то есть там, или, ну, в общем, больного пациента, им отстегивают деньги. Нет, вот, к сожалению, почему-то так. Они привозят и сами должны вопрос решать с оплатой вот этого всего, а деньги там, я так понимаю, ну, немалые надо, чтобы это все, ну,
то есть... Никто не торопится им их отдать.
А, ну, вот, да, да. То есть, а если человек умирает по дороге, да, то есть, то как бы, ну, родственники тоже такие, типа, ну, вы, ребят, не справились, человек умер. То есть, как бы, ну, там, такое тоже было. И они оказываются в пролете. Плюс на них наседает очень сильно полиция, да, которая такая одна из коррумпированных вообще, то есть, в мире, наверное, ну, то есть. И там какие-то правила постоянные, а вот у вас там типа машина не 2009 года, а там старше, то есть давайте-ка вы за это платите и так далее и тому подобное. И смотришь на них, и вроде как жалеешь их, ну и они вроде помогают и бесплатно, да, то есть есть случаи такие, мы видим их документальные, потом видим, где они действительно идут, ну, немножко, ну вот,
по краю,
то есть девушка там, там, конечно, фильм, девушка упала, да, то есть и она упала там с пятого этажа, там, или с четвертого, ну, с какого-то дикого, то есть не факт, что они, ну, она умерла, да, и не факт, что увези они ее поближе, не увези поближе, то есть какое-то такое вот. Но они повезли в частную клинику, и она умерла, и мама говорит, типа, ну, ребят, вы что, типа, она умерла, как бы, ну, и тут водитель говорит, ну, выручите нас, пожалуйста, то есть, ну, хоть за бензин заплатить. И ты понимаешь, что, ну, то есть... Они просят об этом не потому, что они такие вот сволочи, негодяи, а потому что...
Жить как-то надо, да.
Жить, ну,
как-то
да, надо, это да. Очень нестабильная реальность,
надо платить
очень нестабильные
зарплату,
условия.
Надо платить взятки этим, ну, да, полицейским и прочее. И это как-то вот... Посмотрев этот фильм, я подумал, что вау, у нас-то в России вообще не так все плохо.
Хорошо, что мы живем не в
Мексике. Нам нужно смотреть о Мексике, да что мы все сравниваем себя, да надо. Про Африку, с Африкой, наверное, еще лучше.
Интересно, да, все-таки история создания, он, ну, вот этот парень... режиссер, он принял решение снимать все сам именно из-за ну, как бы из-за этичности и из-за приближения к героям. Потому что если бы постоянно непредсказуемые ситуации, если есть целая там съемочная команда, да, они не все смогут сориентироваться, перестроиться, плюс не мешать пациенту, причем он не показывает пациентов, мы их не видим, тех, кто попадает в эти аварии, мы видим, все сконцентрировано на семье, и он именно их героями своего фильма делает, поэтому не снимает вот этих вот людей, которые попали в эти происшествия, да.
Я правильно понимаю, что фильм, он именно цепляет это какой-то моральной вот этой такой амбивалентности,
неопределенностью. Герои это или нет?
Да, кто они такие? Потому что, наверное, в каком-то смысле мы сами иногда проходим через подобные какие-то решения в своей жизни, да, то есть вот как-то, не в такой радикальности, да, не в такой сложности, но вот он вроде бы как-то выгода себе за счет другого или нет, но тогда ты сам останешься с носом.
А, да, и когда ты знаешь, что точно тебе ничего не будет, приходится тут делать, причинять добро, что называется. Ну, раз уж ты ввязался, раз уж ты скорая помощь, раз ты понимаешь, что тебе не заплатят, куда одеваться плачущую девочку, которую, собственно, порезал там ее парень, да, и что ты, не плати, сиди на улице, что ли? Ну, то есть, да, вот эти такие вещи, и этого фильма бы не случилось, и так они бы круто, мы бы не проникли вот в эту вот двойственность, вот эту амбивалентность этих героев, если бы он с ними не подружился, если ему пришлось эти свои моральные оценки при себе немного оставить, чтобы с ними подружиться. Он туда возвращался, пока они не перестали его замечать, пока они не стали считать его за своего. А это, тебе не нужно выпендриваться и оценивать их с той или иной точки зрения. Нужно с ними рядом существовать, с этой камерой, так, чтобы они просто расслабились. И он три года это снимал, бесконечно туда возвращаясь, и это история некой вот этой дружбы, и когда ты проникаешь в чужую жизнь без моральных оценок. Он говорит, что я не могу им оценку дать, и именно в эту растерянность он и поставил своего зрителя этого фильма, и именно этого он и добивался, именно поэтому фильм получился такой яркий, потому что он сам вот с ними все делил, да, и у него точно сказать, герои они барыги или авантюристы, да, он не может ответить на этот вопрос.
Игровых фильмов, наверное, подвиг режиссера, если так можно выразиться. То есть личное участие и, то, насколько вкладывает себя режиссер, наиболее очевидно. Да, потому что все равно для нормального, наверное, игрового фильма ты все равно погружаешь себя в какие-то обстоятельства, да, в которых ты как-то должен... Это не просто созданный искусственный мир, да, вот ты там в студии там поставил там фигурки, да, там людей одел в костюмы, они там что-то делают, а ты находишься вот в этой же реальности, реальности пытаешься как-то что-то выхватить и зафиксировать, не знаю, вот из твоего опыта.
Ты работаешь с живой какой-то материей, да, с жизнью, вот она есть, ты к ней так относишься. А иногда что-то происходит, меняется, ты меняешь свои отношения. Поэтому да, это очень, здесь нет какого-то ключа.
Смог бы ты снять такой же фильм?
Слушай, как это ни странно, мы снимаем что-то подобное, потому что мы снимаем там про ночлежку. Там тоже такая, как скорая помощь. Тоже автобус. И мне было очень интересно смотреть, потому что это тоже вот такая фургончик.
Это организация, которая занимается...
Да, они
на улице, да.
Кормят бездомных, да. В общем, в Питере ездят и скоро. Привет, наверное, будут ездить автобусы, кормить бездомных на определенных стоянках. Да? И, собственно, там есть волонтеры, и там есть водитель, там есть бездомные. То есть тоже взаимодействие с разными группами, у всех разные интересы, снаружи, внутри. И было очень интересно, как делает этот парень, как он это снимал. Да? То есть какие-то фишки он использовал, которые мы такие, ух ты, здорово. Мне что понравилось еще, то, что он погрузился достаточно глубоко в их семью, то есть когда они там ночуют. Не только он снимает... Он специально снимал их в основном в ночное время, хотя понятно, что они работают не только ночью, чтобы спустить краски, чтобы все красиво было, то есть эти мигалки, все вот это. Специально снимает их еще у себя дома, чтобы мы видели их взаимоотношения. Да, у них там есть самый маленький там паренек толстенький, он ходит в школу, там, не знаю, там сколько ему лет, 12, наверное, да, вот, и отец семейства у него стреляет деньги, да, потому что там, не хватает на бензин или еще что-то. Один момент, он вообще потрясающий, когда у них закончился бензин, и они до заправки толкают, то есть из этих таких вот мелочей, таких вот погружений состоит фильм, и ты... за счет них веришь фильму, веришь, проникаешься, и ты уже не то, что плохо, хорошо, а ты чувствуешь их.
И более того, да, он принял решение, что сборы с билетов, именно с билетов, будут идти семье, и пригласил всех в Санденс на первый ряд, когда фильм показывали в Санденсе. То есть он, это опять про, вот, про то, как ты понял своих героев, как ты разделил с ними то, как они живут, без вот этих оценок. Да, потому что, ну вот, если бы они были такие негодяи-авантюристы, как можно про них подумать в какие-то моменты фильма? Так бы он к ним не отнесся, да, ну вот, вот как он к ним относится. Он делит с ними в том числе успех коммерческий фильм вместе со своими героями. И он очень импонирует тем, что он сам не верит, что он снял хороший фильм. Для него это пока удивление, да, что вдруг его фильм занимает призовые какие-то места.
Ну что, пока у нас остается совсем немного времени, давайте мы пару слов скажем о фильме, в котором режиссер еще и, можно сказать, стал главным героем, да, своего собственного фильма.
Да, но тут, Ваня, твой выход. Мы немножко поговорим про фильм «Полуночный путешественник».
«Полуночный путешественник».
Режиссер Хасан Фазилий.
Да, фильм про режиссера из Афганистана. Там есть и режиссеры. Вот, который попал в очень неприятную ситуацию. Его заказал «Талибан». То есть он снял фильм художественный, где командир «Талибана» уходит из «Талибана» и становится мирным жителем. Вот, и он... «Талибан» решает, что фильм какой-то не очень, убили актера этого фильма и назначили за голову там какую-то деньги, награду за голову этого Фазиля. Вот, и он решает эмигрировать. И вот этот путь, одиссея его с его семьей и показан в фильме. Они все, ну, снимали этот фильм на мобильные телефоны. Он, жена его и старшая дочка, у него там две дочки. И они вот путем легальным или нелегальным пытаются там добиться до, ну, до хорошей жизни. То есть сначала они хотели приехать в Таджикистан, ну, потому что страна близкая по духу, по языку и вообще. Но потом в Таджикистан их не принимают. Ну, то есть говорят, типа, нет. И они пытаются эмигрировать в Германию, но и показано, как они там нелегальными путями едут в Грузию, господи, в Турцию, через Иран, через вот это вот все. Вот там, и как вот...
Через балканские страны, да, по-моему, они
Да, через балканские. И они, фильм заканчивается в Венгрии, где им разрешают, ну, прийти, ну, то есть, ехать как беженцам в Евросоюз. На все это время у них, на все это путешествие у них уходит 3 года. 3 года они снимали, 3 года они идут, а оставаясь в каких-то лагерях там по году, где-то там они по несколько месяцев, где-то они там ночью по лесам переходят там по какой-то там границе сербской. И ладно, это как, если ты один, да, ну, а вот если ты с женой и с двумя детьми, которые маленькие, и это холодно, и это чужая страна, и, ну, и там какие-нибудь там венгры сбивают приезжих, потому что они тут понаприехали свои силы, они же террористы все. Фильм потрясающий, потому что он снят изнутри, он, то есть, рассказывает всю эту историю и рассказывает ее, ну, максимально как документально и, ну, я бы сказал, кратко. Вот.
Что самое яркое тебе в этом фильме запомнилось? Какой-то, может быть, эпизод или какой-то ракурс, не знаю, какой-то акцент?
Слушай, ну мне как-то несколько, то есть само ощущение, что ты вот можешь куда-то, ну, идти, неизвестно куда, у тебя ответственность за твою семью, и ты в какие-то моменты вообще ничего не можешь, ну, повлиять. Когда вот они оказались у контрабандистов, которых перевозили, и они были заперты в какой-то, ну, в каком-то помещении и не знали, что произойдет дальше. И это ужасно, там, ну, жена,
наверное,
плачет. И...
То, что ты можешь отождествить себя, да, с этим персонажем, потому что... Ну, может быть, ты не был в такой ситуации, но он такой же человек, да, и тоже режиссер снимает кино. Это, наверное, вот одна из самых сильных моментов вообще фильмов, и не игровых фильмов в частности, это действительно возможность оказаться в чужой шкуре, да, почувствовать мир как-то по-другому.
Да, напомним, что мы обсуждали лучшие фильмы фестиваля «Послание к человеку», который закончился в Петербурге. На следующий год будет еще осенью. Смотрите за расписанием, следите. Это,
да,
правда.
Давайте мы еще раз их перечислим. Да. Вы можете также зайти на нашу страницу, там они все перечислены.
«Хозяин оленей» – это наш российский фильм.
«Страна меда» – македонский фильм.
«Полуночная помощь» – это фильм про Мехико. И «Полуночный путешественник» – фильм о афганском режиссере Хасане Фазили, который им же самим снят про себя. И напомним, что вас ждет еще подкаст игровых, наоборот, фильмах. Это фильмы, которые мы посмотрели, уже тоже попытаемся вас сориентировать, потому что многие из них будут идти в прокате, но мы уже их успели посмотреть в специальной программе на фестивале, который вот показывает вот эти вот новинки, новые, самые яркие, интересные фильмы. Мы запишем еще подкаст отдельно про игровое кино. А сегодня говорили только про документальное. Смотрите список фильмов, ждите этих фильмов. Надеемся, что вам как-то мы вас ими заинтересовали.
Да, спасибо всем, кто оставлял комментарии. Спасибо за то, что смотрели нас. Пожалуйста, заходите на нашу страницу, переписывайтесь с нами дальше, пишите о своих ощущениях, впечатлениях. Нам будет очень приятно. И до встречи в следующих подкастах, в следующих трансляциях. Пока.
Пока.